«Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда».
Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. И ближайший час в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» мы посвятим программе «Национальный вопрос». И для посетителей сайта kp.ru, для читателей газеты «Комсомольская правда» я сразу хочу сделать небольшой отсыл. Есть статья, собственно, основываясь на которой мы сейчас и будем обсуждать одну из важных тем сегодняшнего дня. Это международные отношения, отношения нашей страны и других стран, отношения, которые складываются между Украиной и Россией, ну и, соответственно, насколько велико влияние еще и других игроков, которые пытаются разыграть свою партию. Вот об этом пойдет речь, основываясь на статье, которая называется так: «Украинские власти использовали литовский опыт». Со знаком вопроса заходите на сайт kp.ru, можете там оставить свой комментарий. Ну а сейчас в студии наши гости и эксперты. Во-первых, это полковник запаса Александр Владимирович Колбанов. Добрый день, здравствуйте. Это независимый эксперт Александр Сытин. Александр Николаевич, я вас приветствую. Здравствуйте. Добрый день. Прошу микрофон к себе поближе немножечко. Да, спасибо огромное. И также в студии заместитель редактора отдела политики газеты «Комсомольская правда» Алексей Панкин. Леша, добрый вечер.
Добрый день.
Да, я сразу хочу обратиться к нашей аудитории, потому что на протяжении всего эфира у нас будет в вашем распоряжении телефон 8 800 200 ровно 9702. И вы можете также вместе с нами обсуждать эту тему. Ну, а речь идет о том, что вышла книга «Литва против России и Альфы». И вот автор этой книги и пообщавшийся с этим автором журналист считают, что в «Незалежной» повторяется тот же сценарий, который разыгрался в начале 90-х в Литве. Вот как вы считаете, не слишком ли грубы эти параллели? И видите ли вы подобные параллели в событиях 91-го года и в событиях года 13-14? Ну, давайте так, потому что началось все в ноябре. Можно сказать, что это в какой-то степени те события, которые, очевидцами которых мы становимся, уже охватывают практически вот целый год. Пожалуйста, давайте сначала начнем, наверное, с Александра Николаевича. Пожалуйста.
Но я хочу отметить, что, вообще говоря, исторические параллели – вещь опасная, как говорили в свое время на ИСТФАКе, потому что каждый раз все складывается вроде бы похоже, на первый взгляд, с другой стороны, все не очень похоже, потому что мы можем говорить о том, что определенные параллели тогда были и с августом 91-го в Москве.
А вы это исключаете?
Как вам сказать, исключаю. Я, пожалуй, что я исключаю, потому что вот коллега был свидетелем и очевидцем того, что происходило в Вильнюсе в январе 91-го. Я в Вильнюсе в январе 91-го не был, а вот в августе 91-го в Москве я простоял в оцеплении две ночи. Поэтому я очень хорошо знаю то настроение и те ситуации, которые там складывались, и тот настрой людей, который был. Кроме того, по источникам и по встречам с литовскими коллегами, я довольно-таки неплохо представляю то настроение, которое было на тот момент в Литве.
И, в чем, кстати, разница в таком случае?
Ну, я бы говорил не о разнице, а несколько о другой последовательности. Дело все в том, что какие-то сценарии, о которых мы здесь с вами говорим, они вступают в силу только там и тогда, где и когда существуют определенные предпосылки. Вот так просто ни с чего никакие американцы, никакие сценарии никуда не внедряют. Литва боролась за выход из состава СССР, причем в разных формах, это вопрос целой лекции, причем академической лекции. Как это все происходило, какое противостояние существовало в Верховном Совете Литвы, как выделялась компартия на платформе КПСС и так далее. Это все целый отдельный разговор. Значит, и когда вот ситуация сложилась, противостояние, вот тогда, может быть, какие-то организационные сценарии могут внедряться. Но, тем не менее, вот я хотел в этой связи послушать коллегу, потому что мы можем говорить о... Я читал все, что писал Палецкис. Вот, мы можем говорить о каких-то снайперах с крыш и так далее. Про снайперов с крыш, если будет время, я вам расскажу применительно к Москве 91-го года. Значит, мы постоянно сталкиваемся с тем, что впоследствии, вот что называется, априори после событий появляются какие-то трактовки. Но люди вышли на улицу, люди собрались вокруг телецентра.
Александр Николаевич, есть трактовки, а есть факты. Понимаете, против фактов, наверное, сложно что-то противопоставить этим фактам, реальным фактам. Итак, из чего, пожалуйста, давайте, вот сейчас мы перейдем к
фактам. Простите, одно замечание по поводу
фактов. У нас
фактов.
Сейчас буквально через 2 минуты закончится время нашей первой части обсуждения, поэтому давайте дадим слово все-таки Александру Владимировичу. Александр Владимирович, пожалуйста, давайте, что происходило в январе 91-го, и согласны ли вы с тем, что здесь с событиями на Украине прослеживаются некоторые параллели? Ну, скажем так, пока вот так.
На мой взгляд, да, параллели прослеживаются и с 91-м, и, наверное, с 93-м годом в Москве события. То, что работали снайперы, это я видел своими глазами. Просто еще до того, как мы начали не штурмовать, а освобождать Белый дом, стояли на исходных позициях. Один из моих товарищей поднялся по пожарной лестнице на уровень где-то 2-го или 3-го этажа и из-за угла смотрел в сторону Белого дома. Вот. И я четко видел попадание пули над головой. Вот. Крикнул ему, чтобы он немедленно спускался. И выстрел был не со стороны Белого дома, так как угол закрывал здание. Вот. Ну и, как известно, через буквально там 20-30 минут, когда группа вышла на рекогносцировку, был смертельно ранен наш товарищ Гена Сергеев.
Также из какого оружия удалось установить?
Я сейчас не готов сказать, поскольку заключение экспертизы я не видел, но то, что выстрел был сделан не из Белого дома, это точно.
Хорошо, в таком случае вот мы говорим о фактах. Мы уже не единожды обсуждали то, что происходило в 91-м, то, что происходило в Вильнюсе, и понятно, что речь идет уже, как вот вы сказали, Александр Николаевич, есть факты, есть действительно доказательства того, что в 91-м говорили, никто не мог стрелять, кроме советских военнослужащих, но, пардон, стреляли из винтовок Мосина, это факт?
Вы знаете, ну, мне трудно говорить, я не был в Вильнюсе.
Понятно, советский военнослужащий в 91-м мог держать в руках винтовку Мосина,
С моей точки зрения существует два факта неоспоримых. Первое, там были советские танки. Второе, там собрался народ возле телецентра.
Вы знаете, мне это очень напоминает сейчас разговор о том, что происходило в Одессе. Там был народ, который был в Доме профсоюзов, и были те, кто собрался для того, чтобы их там сжечь. Вот, собственно, и все. Вот больше ничем сценарий не повторяется. Это единственное просто некое нелепое совпадение.
Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Итак, сегодня в этой студии заместитель редактора отдела политики газеты «Комсомольская правда» Алексей Панкин, а также наши гости и эксперты, полковник запаса Александр Колбанов и независимый эксперт Александр Сытин. И я возвращаюсь к тому, что буквально 4 минуты назад мы обсуждали и продолжим обсуждать, и в течение этого времени украинские власти, использовали ли они литовский опыт. Вот, собственно, в этом мы пытаемся сейчас разобраться. И я хочу, чтобы вы, Александр Владимирович, уточнили, потому что мы было очень мало времени для того, чтобы наша аудитория поняла, о каких событиях идет речь. Итак, давайте вернемся. Убийство лейтенанта Шацких. Это происходило в 91-м в Вильнюсе.
Год, да, январь 91-го.
В Вильнюсе. Это те события, которые задокументированы, по которым вызывались свидетели, людей опрашивали, люди давали показания, и выяснилось, что да, действительно, были снайперы, которые стреляли по толпе. Правильно?
Да, совершенно верно.
То есть, кто были эти снайперы, непонятно.
Нет, да. До сих пор непонятно.
Для чего велась стрельба? По мирным жителям, и, насколько я понимаю, по вам, по военным?
Ну, конечно. Скорее всего, и первое, что приходит на ум, это спровоцировать действия вооруженных людей, в данном случае армии, да, на открытие огня по мирным гражданам и демонстрантам. Вот. Ну и с вытекающими со всеми последствиями.
Понятно. Теперь дальше события 93-го года. Вот тут то самое событие, о котором вы говорили. Белый дом.
Да.
Военные находятся около Белого дома, да. Насколько я понимаю. Да, да. По военным идет стрельба тоже из снайперских винтовок. Правильно я понимаю?
Конечно.
Цель не из Белого дома.
Не из Белого дома.
Не из Белого дома. Нет. Кто были эти люди? Зачем велась стрельба?
Не установлено.
Стрельба? Зачем стреляли?
Конечно, провокация.
Провокация. Это факты или не факты? Я теперь обращаюсь уже к Александру Николаевичу.
Нет, это, по-видимому, факты. Но дело-то все в том, что если приходят на площадь военные люди, то, вообще говоря, армия, когда она выходит на улицы, она выходит, это же не полиция. Это армия, которая выходит для того, чтобы осуществлять определенные операции. Соответственно, военные люди – это люди, которые готовы стрелять и, соответственно, получать в ответ вооруженные действия. То есть это люди, которые, вообще говоря, вышли на площадь для того, чтобы убивать и умирать.
На секундочку. Вот, военные вышли для того, чтобы стрелять по своим в Вильнюсе. Военные вышли на Майдан для того, чтобы стрелять по своим. Ну, снайперы, они же стреляют на Украине. Что происходило? Стреляли по Беркуту, стреляли?
Стреляли. Стреляли.
По мирным жителям стреляли? Стреляли. Некие снайперы,
да,
присутствующие в Вильнюсе, в Москве, в Киеве, стреляют по военным и по мирным гражданам. Откуда берутся эти люди? Это мифические персонажи, которые воплощаются в горячих точках и начинают открывать стрельбу? Ваши предположения, кто эти люди?
Я думаю, что это сотрудники спецслужб.
Спецслужб... которые призваны что сделать?
Которые призваны организовать провокацию с целью подавления выступления мирного населения.
Так, в Москве то же самое?
В Москве в 93-м я не знаю. Дело все в том, что в 93-м я находился дома. Я полностью сочувствовал тому, что делало на тот момент правительство Ельцина, и надеялся на то, что оно сделает все как нужно. Собственно говоря, все так и получилось.
Угу. Леш, пожалуйста.
Ну, я бы сказал, что все-таки мне по инстинктивно мне кажется все-таки, что стреляют, конечно, какие-то спецслужбы, но какие спецслужбы? Частные, государственные, домашние или откуда-то ввезенные? Этого... Но это может установить только расследование. И судя по тому, что никакие победившие, да, власти никаких расследований не проводят, что, в общем, в октябре 93-го, ну, практически ничего не было, все прикрыли, да. А в Вильнюсе ничего не известно, никаких, в Киеве никто ничем не занимается, насколько я понимаю, причем вообще ни по одному делу, ни по Одессе там идет ни шатка, ни валка, ни по этому делу. Конечно, я думаю, что, как правило, значит, стреляет побеждавшая сторона. Но это мой инстинкт. А поскольку
Хорошо.
Всюду побеждали силы, естественно, демократии и прогресса, то я грешу в первую очередь на них.
Так, пожалуйста.
Я хочу немножечко повысить уровень этого разговора с точки зрения анализа и обратить внимание на то, что все выступления, которые мы обсуждаем, ну, скажем так, от Вильнюса до Киева, и вплоть до Одессы, это на самом деле проявление ничего иного, как гражданской войны в той или иной форме. А извините, ну если речь пошла о гражданской войне, то здесь возможно все, в том числе и провокации, в том числе и спецслужб. С моей точки зрения, вообще на сегодняшний день, ну применительно к Вильнюсу, скажем, выяснять, кто в кого стрелял спустя 25 лет, получается, практически бессмысленно. Полецкий на этом делает себе политическую карьеру, это понятно. А вот, но мы сейчас обсуждаем не это. Мы обсуждаем, есть или нет внешний сценарий. Так вот, я говорю, что если внешний сценарий и действует, то он действует лишь постольку, поскольку существует недовольство и решимость народа под этот внешний сценарий, то есть он носит организационный характер, этот внешний сценарий, значит, решимость народа выступать против того, против чего они выступают. Так было в Вильнюсе, так было в Киеве.
Вы знаете, я недавно прочитал очень интересное, очень любопытное определение вот недавних волнений в Гонконге, которые, в общем, шли по тому же, по общему сценарию такой цветной революции. Сначала выходит там невинные дети, потом должен кто-то подключиться, да. Но там до снайперов не дошло, там сильное государство, в самом Гонконге причем. Вот, но определение было такое: бунт глупых детей против умных родителей. То есть глупые дети — это кто? Это поколение, которое выросло уже после британского владычества. Как было при англичанах, они не помнят. Поэтому Англия для них уже это примерно такой же идеал, как, скажем, для литовцев в 91-м году. отцы умные, которые помнят, как было при Англии, они это дело и прикрыли. Вот и все. В общем, любая революция, что вы мне не говорите, это всегда бунт меньшинства против так или иначе, ну, при пассивном большинстве.
Это все понятно, вот. Это все ясно.
Поэтому я просто говорю, что не надо вот такие слова употреблять, как там народ недоволен. Народ всегда очень сложный. И в Литве, между прочим, тоже была степень интегрированности в Советский Союз, насколько я помню. Она была достаточно высока. Я очень много общался тогда со студентами, и они себя уже ощущали, может быть, в первую очередь, даже больше все-таки советскими людьми, чем литовцами.
Но тут возникает вопрос, в какой момент вдруг неожиданно появляется та внешняя сила, которая направляет это вполне мирное сопротивление, неважно чему, сопротивление тому, что государство погрязает в коррупции, или сопротивление тому, что не дают возможности проводить честные выборы, или сопротивление разваливающемуся государству, когда вдруг неожиданно и в какой момент появляется третья сила, которая запускает механизм убийства. Вот
если,
и все.
Если можно, я молчал всю первую часть, да. Я сейчас скажу. Третья сила есть всегда на самом деле, да? Вот буквально там пару лет назад вышли очень интересные мемуары одного из руководителей этих подрывных операций ЦРУ, Вильяма Дагерти, который с начала 80-х до середины 90-х руководил там этими делами. Так вот, он просто очень подробно описывает эти тайные подрывные операции. То есть они были всегда. Третья сила начинает активизироваться и быть успешным, в первую очередь, даже не когда появляется народное недовольство, да, но опять абстрактного народа, а когда ослабевает совершенно конкретное государство. Вот и все. Первая предпосылка для успеха внешней силы – это когда ослабевает государство.
Александр Николаевич, правильно ли я понимаю, что вы вообще исключаете какое-то внешнее воздействие, то есть некие силы, которые могут контролировать правильное направление процесса?
Я считаю, что роль этих сил минимальна.
Минимально, но заключается она в чем? Наблюдать за процессом, вовремя намекнуть тем людям, которые готовы перейти к более решительным действиям. Хорошо, третья сила в Одессе, когда начала действовать?
Нет, я считаю, что третья сила на самом деле начинает действовать тогда, когда на нее появляется спрос определенный. Вот только тогда. Поэтому, когда третья сила появилась, это означает, что определенные слои общества, причем широкие слои общества, уже, по сути, готовы к перевороту. Да, третья сила может действовать тогда, когда они подготавливают активистов, когда они готовят и идеологически, и, может быть, физически.
Скажите,
людей,
пожалуйста,
которые будут
за какое время могут подготовить тех активистов, о которых вы говорите? День, неделя, месяц, год.
Этот процесс идет постоянно.
Правильно. Подождите, тогда, руководствуясь вашей логикой, процесс назревает вообще с момента создания государства. Потому что если мы видим события, которые разворачиваются сейчас на Украине, и говорим о том, что подготовку этих людей вели не один месяц и даже не один год, а несколько лет, скажем так, обтекаемо. Значит ли это, что этот процесс начали запускать даже в тот момент, когда еще ничто не могло намекнуть даже то, что будет происходить в 2014-м? Так где же тогда начало этого процесса?
Ну, я думаю, что начало этого процесса идет от момента прихода к власти Януковича.
А почему не Ющенко? А почему не Кучмы?
А потому что это вызвало определенную реакцию, потому что очень значительная
часть... Я прошу прощения, давайте мы через 2 минуты продолжим.
Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Итак, использовали ли украинские власти литовский опыт, опыт, который был проверен и в других городах, и даже в других странах. Вот, собственно, об этом мы сейчас и говорим в студии независимый эксперт Александр Сытин, полковник запаса Александр Колбанов и заместитель редактора отдела политики газеты «Комсомольская правда» Алексей Панкин. Я напомню нашей аудитории, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Мы достаточно бурно и горячо обсуждаем эту тему. Есть ли определенные исторические параллели между событиями 91 и 2014? С еще одной остановкой в 93-м в России, в Москве. Так вот, есть ли эти параллели, видите ли вы их? И можете ответить на тот же вопрос, который мы обсуждаем. Использовали ли украинские власти литовский опыт? Пожалуйста, ждем ваших звонков, пока я обращаюсь к Александру Владимировичу. Александр Владимирович, вот да. Сейчас, 4 минуты назад, мы говорили о том, что для того, чтобы ситуация сложилась таким образом, как она сложилась на Украине и в Литве, должна быть, во-первых, воля народа, это понятно, и, во-вторых, должны быть те люди, которые вот здесь мы сделали многоточие, поскольку их организовали, они самоорганизовались, их научили, сколько их учили, вообще сколько нужно времени для того, чтобы подготовить тех бойцов, которые выходили на Майдан против Беркута. Пожалуйста.
Да, ну на самом деле научить человека куда кидать бутылку с зажигательной смесью, да, или кирпич, много не надо. Дело в том, что, как мы знаем, американцы сами сказали, да, что за 23 года было вложено такое-то количество денег.
О 5 миллиардах речь шла, да.
Да. То есть они обозначили как бы и срок, когда они потихонечку начали готовить, вот чисто идеологически. Чисто технически, я, наверное, не соглашусь с коллегой, что началось при Януковиче. Мы прекрасно знаем, что это лагеря эти были и в 2006 году, в 2004, и, может быть, и раньше. Если покопаться, я думаю, можно найти. А вот организовать, ну, это уже, понимаете, дело...
А лагеря для чего эти создаются? Вот что предлагается этим молодым людям, которые проходят там обучение? Вот для чего? Цель? Ну, не повысить же, не сдавать же нормы ГТО,
правильно? Понятно, понятно, что это идет, наверное, под эгидой военно-патриотического воспитания. Так. Игра «Зорница», какая у нас была в Советском Союзе, наверняка помните, да? Только это все плавно перетекает в то, вот, что мы видим в итоге. То есть люди организованы, люди готовы действовать. Вот.
И там же обычно очень сильная идеологическая обработка тоже идет.
Конечно, угу. Конечно, есть лидеры. Вот, и, соответственно, есть те люди, которые дают команды и знают, что команды будут выполнены.
Хорошо, можно ли представить себе в таком случае, что те снайперы, которые были на Майдане, были из числа тех, кого вот таким образом готовили, организовывали, или все-таки некие спецслужбы?
Ну, мне кажется, первая версия, которую да, мы... что это люди, скорее всего, не местные, наверное. Угу. Вот. Я склонен, да, согласиться, что либо сотрудники спецслужб, либо... наемник.
Прекрасно. Теперь представим себе картину, как все получается. Вдруг неожиданно в одной точке сходятся идеология, спецслужбы и подготовленные, будем так говорить, организованные или самоорганизованные некие подразделения молодых, как правило, и довольно сильных людей. И ну, все это без какой-то договоренности и сценария. Ну так вот
нет,
срослось.
Не может быть, угу. Конечно. Конечно, должен быть сценарий, и он был, я в этом уверен. А стечение вот этих вот составляющих, ну, понимаете, мы прекрасно помним, что творили с Беркутом, да, с безоружным. Жгли живьем и стрелять начали сначала по Беркуту. То есть шла провокация вызвать огонь. Вызвать огонь на толпу. Результата нет.
Идем дальше,
да? Идем дальше. Появляются снайперы. Точнее, они уже были. Просто поступила команда.
Давайте выслушаем телефонный звонок. Виктор Никитович нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот несколько смущает то обстоятельство, что перед тем, как Белый дом обстреливали, почему-то умалчивается, в общем-то, то, что перед этим было мэрия захвачена. Также Останкинские события, значит, Останкинская uh-huh. башня. Ну, а если взять еще ранее, то неоднократный ввод танков при советской власти, значит, он который тоже, в общем-то, людей возмущал. Поэтому уже были созданы предпосылки для того, чтобы оборонять этот Белый дом. От... Ну вот я хотел это.
Да, я поняла. Спасибо огромное. То есть вы, наверное, придерживаетесь, вот судя по тому, о чем вы говорите, на той точке зрения, что это были не стихийно возникающие вот такие очаги сопротивления или там еще чего-то, что все это было расписано. Кстати, я с интересом узнала из материала, еще раз напомню, на сайте kp.ru он есть, украинские власти использовали литовский опыт. Так вот, с интересом узнала, оказывается, что можно провести еще одни параллели между Вильнюсом и Киевом. Ну, а точнее, даже не Киевом, а Одессой. Это то, что могло бы произойти в Вильнюсе, но не произошло по ряду причин. Это то, что был запланирован еще и поджог телебашни. То есть туда, в туалеты, сносили те самые цистерны с бензином, насколько я понимаю, канистры, да?
Да, я просто был участником захвата радиоцентра, радиотелецентра. Вот, но товарищи, которые были...
Я поправлюсь немножечко, здание Верховного Совета, это должно было произойти, да, простите.
Ну да, я сейчас говорю о Вильнюсе.
Да-да-да.
О Вильнюсе, да. Они рассказывали, да, действительно, там стояли канистры, бутылки, то есть готовились, конечно.
И опять же, некая мифическая третья сила готовила все это.
Да.
Нет, ну это-то уже, скорее всего, и местные были, мне кажется.
Нет,
что,
ну местные, конечно.
Если уж так говорить, то вот тут в этом смысле, ну такая ближайшая аналогия, это было вообще с разрывом несколько месяцев, это вот демонстрация в Тбилиси, да, где просто, ну, женщин, грубо говоря, подставили под... под советские войска, которые, в общем, вышли-то безоружными. Вот. Но это очевидно совершенно, что грузинские националисты подставили под первый удар своих собственных женщин. И там, кстати, в Тбилиси очень много уничтожено, улик тоже. Между прочим, того, как это было. Люди боятся об этом говорят. Даже те, кто знают, как это происходило все, да, они сейчас просто реально боятся об этом говорить.
Боятся в Одессе. Боятся в других городах, и все это, как мы понимаем, в общем, в какой-то степени, может быть, некими силами задуманное списывается на вот такое волеизъявление народа. Ну да, перестарались, говорят в Одессе, и ведут расследование против, собственно, тех, кто выходил на митинги и требовал Киев обратить внимание на национальные проблемы. Давайте выслушаем еще один телефонный звонок. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте. Конечно, влияние третьей силы очевидно совершенно. И вот в 93-м году в Москве при расстреле парламента я поддержу Алексея Панкина, что вот эти снайперы, они известно уже были, на чьей стороне они были, потому что по свидетельствам участников и очевидцев по траектории полета и пуль было установлено, что снайперы были на крыше американского посольства и здания, расположенного напротив. И действительно, это была провокация для того, чтобы и удалась эта провокация спланированная, чтобы начались вот эти волнения, стрельба со всех сторон. И, естественно, это было запланировано, и еще в мэрии были захвачены документы, с которых было ясно, что в случае победы парламента американцы ведут свои войска в поддержку Ельцина. Это все было в документах, из документов ясно, поэтому очевидно, что и кто это использовал, какая третья сила, это совершенно очевидно.
Поэтому... Спасибо, да, спасибо, Ирина. Александр Николаевич, есть что на это ответить?
Ну, вы знаете, у меня есть две вещи, что заметить. Во-первых, когда у вас входят в город войска, и кто-то прикрывается какими-то женщинами, то есть женщины выходят на улицы, то кто-то, наверное, должен отдавать приказ этим войскам с этими женщинами же производить какие-то действия, простите, потому что без приказа войска, как известно, ничего не делают. Соответственно, я еще раз обращаю внимание на то, что появление войск на улицах города – это всегда опасность для людей, которые оказались на улице этого города, и опасность для людей в форме, которые это осуществляют, получить пулю. Это факт гражданской войны или подавления мятежа. Это уже зависит от трактовок. Значит, что касается 93-го года и американских снайперов, ну, позвольте мне не поверить в то, что в случае победы парламента, Верховного Совета на тот момент, значит, американцы прямо бы вот ввели войска в Москву. Мне как-то трудно вообще себе представить подобный сценарий. Судя, во всяком случае, потому, что на сегодняшний день, опять же, если по аналогии, происходит на Украине, тогда войска никто не вводит, кроме там, каких-то добровольцев мифических. Поэтому, значит, вот два замечания.
Я вижу, что Александр Владимирович так головой покачал, что не собирались вводить американцы войска?
Нет, я не думаю, что этим бы закончилось. Просто хотел сказать, что то, что наши подразделения тогда сделали, не позволили пролиться крови, вот, решение нашего командира пойти на переговоры, поговорить с парламентом, то есть переговоры были проведены. Я просто представляю, вспоминаю, сколько вывели людей, ну, обслуживающий персонал, то есть рабочих и служащих из Белого дома. Если бы был такой жесткий штурм, то, ну, наверное, началась бы гражданская война, это 100%.
Ну что же,
можно одну реплику?
Одну реплику можно, сейчас еще один перерыв. Коротко.
Так вот, отношение, опять-таки, ко всему зависит от позиции. Я очень благодарен Александру Владимировичу, который находился в рядах вооруженных сил в 93-м году, но мы могли вполне оказаться с ним по разные стороны баррикад в 91-м.
Продолжим через 4 минуты.
Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Я напомню, что в этой студии независимый эксперт Александр Сытин, полковник запаса Александр Колбанов и заместитель редактора отдела политики газеты «Комсомольская правда» Алексей Панкин. Итак, мы пытаемся разобраться, не использовали ли украинские власти литовский опыт, но я думаю, что некоторые наши радиослушатели могут сказать, ну где 91-й, где 2014-й, слишком много времени прошло, и участники этих событий уже, ну, наверняка в какой-то степени могли и подзабыть все происходящее, однако забывать-то не дают. Тут я обращаюсь к Александру Владимировичу, по одной простой причине, что спустя 20 лет Литва вспоминает эту историю, происходящую в 91-м, и составила список военных преступников. Насколько да, я понимаю, и командир «Альфы» Михаил Головатов в этом списке, и вы в этом списке?
В этом списке все, кто принимал участие, вся наша группа. Дело в том, что я вернулся в Вильнюс в январе 91-го года, буквально через две недели после этих событий, в охрану третьего секретаря ЦК Компартии Литвы. Вот, и, то есть прошло две недели, и в литовской газете прочитал статью «Альфа хладнокровно о своем преступлении», где была выложена полностью наша справка, которую руководство, скажем так, докладывает наверх. Полностью звание, фамилия, имя, отчество, номера бортов, которыми мы летели, отчеты, то есть как действовали группы. Вот. Почему-то назвали хладнокровно о своем преступлении. В этой справке мы обычно всегда докладываем, то есть при проведении спецопераций, да, кто какие потери понес. То есть наши потери, потери, допустим, заложников, потери преступников, кто ранен, какие травмы. В этой справке был обозначен только лейтенант Виктор Шацких. Все. Но вот спустя 20 лет, да, вернулись к этой теме и решили, что все-таки мы преступники. Угу. Хотя при начале операции команда была четкая, приказ. Боевое оружие не применять.
А теперь давайте задумаемся, что происходило на Майдане в начале этого года. А какой приказ получил Беркут?
Я думаю, такой же.
Совершенно верно. И
только у нас было оружие боевое, понимаете?
А у них его не было.
А
и бойцы
не было совсем.
Беркута этот приказ выполняли. Где сейчас командир одного из подразделений Беркута? Он находится в Киеве под следствием. Кстати, вот на этой неделе выносили приговор, и это привело к тому, что бывшие бойцы Беркута сошлись практически в рукопашные с теми, кто пришел требовать чуть ли там, по-моему, не смертной казни.
Да, совершенно
верно. Со стороны тех, кто на Майдане был по другую сторону баррикад. То есть и здесь параллели нет, да? И здесь мы не видим, это просто нелепое совпадение случайных обстоятельств.
Ну, почему? Виновные же должны быть, правильно?
А, ну, естественно, да. И, конечно же, в первую очередь, это бойцы спецподразделений, которые, выполняя свой гражданский долг, выходят для того, чтобы, ну, в данном случае, выполнять приказ, который им дает их непосредственное руководство, а именно глава соответствующего ведомства или президент страны. Правильно я
да,
понимаю?
Да, конечно.
Правильно я понимаю. Пожалуйста, здесь какие у нас есть нестыковки? Опять не складывается картина?
Нет,
опять Вильнюс и Украина – это разные вещи? Опять...
Нет, что значит разные вещи? Это не разные вещи, потому что в результате событий в Вильнюсе, в результате событий на Украине, в результате событий 17-го года в России происходит переворот, революция, называйте как хотите. И те люди, которые вчера отстаивали некую позицию, становятся преступниками и уничтожаются новым режимом в той или иной форме. Вы почитаете, что происходило с городовыми на следующий день после октябрьских событий 17-го года. Понимаете, то же самое абсолютно здесь. Другой разговор, что спустя 25 лет там, это, и так далее, это уже другой разговор. Точно так же здесь Беркут отстаивал позиции определенные политические. Эти позиции политические, и этот политический класс потерпел поражение, соответственно, вместе с ними потерпел поражение Беркут. Бессмысленно говорить, хорошие это люди, плохие это люди. Это люди, которые исполняли свой долг так, как они его понимали по отношению к тому режиму, который они отстаивали. Вместе с этим режимом режимом, ну да, им остается либо, так сказать, терпеть определенные вещи, либо эмигрировать. Но это закон революции, закон политической борьбы.
Хорошо, вы сказали, что это другие вещи. Почему в таком случае власти Литвы, ну, наверное, все-таки там есть аналитики, есть люди, которые размышляют, видимо, так же, как и вы, что да, действительно, это гражданская война, пришла новая власть и так далее. Почему они продолжают преследование? Спустя 20 лет. В чем необходимость?
Это уже совершенно другой круг, потому что это вопрос консолидации, это вопрос идеологии, это вопрос того, как на этой основе либо консолидирует, либо раскалывает народ. Мы уже сейчас не успеем тут подробно об этом, обо всем говорить, но это совершенно определенные политические ходы власти, это другой разговор. Но мы-то начали совершенно с другого, мы начали с того, что если, строго говоря, мы же понимаем, о чем мы говорили, вот, если, строго говоря, американский след в этом. Вот, что мы...
Хорошо, давайте назовем третью силу.
Да, третью силу, да. Под конец мы, в общем, все понимаем, о чем мы говорим. Так вот, я говорю о том, что американский след скорее существует с точки зрения общей ориентации, чем непосредственно там, я не думаю, что какие-то морские котики стреляли где-то с крыш, где бы то ни было, из всех тех мест, которые мы обсуждали.
Американский след – это некая идеология, которая, насколько я понимаю, просто так подталкивает страну к тем или иным событиям.
Почему просто так? Ну, мы прекрасно же понимаем, кто такой господин Наливайченко, да? Прекрасно понимаем, что при начале этих событий, ну, это факт, что один этаж здания СБУ, не знаю точно, сколько там, но, наверное, несколько десятков человек сидело, американцев. Прекрасно видели, кто приезжал с визитами, да, на Украину, и какие события после этого разворачивались.
А что сейчас сделало украинское руководство? Оно упростило доступ к государственным тайнам, на секундочку, соответствующим американским организациям. А тем самым, что означает этот жест? У нас нет для вас секретов?
Это означает новую внешнеполитическую ориентацию на стратегический союз США. Вот что это означает.
Вы знаете, говоря простым человеческим языком, перед тобой стоит ребенок, и твое дело дать ему легкий шлепок, чтобы он пошел в нужном направлении, или дать ему рогатку, дубину, желательно еще и какую-нибудь винтовку Мосина, а может быть, кстати, и какую-нибудь установку ГРАД, и посмотреть, а что ребенок сделает, достигая своих интересов. И в том и в другом случае есть некая третья сторона, просто она действует по-разному и чуть-чуть подталкивает. Только в одном случае словом, а в другом случае еще и определенными
действиями. А вы считаете людей, вышедших на Майдан, детьми?
Вы знаете, иногда возникает такое ощущение. Вот иногда, судя по тем действиям, которые предпринимает организованное общество... Лёш, пожалуйста.
Нет, простите, мы вот последнее замечание мое, мы с вами здесь не сойдемся, я их детьми отнюдь не считаю.
Ну, видимо, мы вкладываем разные понятия в определение «дети».
Я думаю, что мы столкнулись с более или менее сильным проявлением гражданского общества.
Ой, а я всегда просто не могу удержаться от смеха, когда вспомню, что они вышли, значит, мерзнуть, потому что не подписали бумажку, отложили подписание. Угу. Это уже какой-то такой абсурд, дичайший совершенно. И главное, что уже ясно было, чем это закончится. Ну вот, ну совершенно ясно.
Это гражданское общество.
Это гражданское, ну, такое у них
оно выходит жечь покрышки, а потом начинает сжигать людей, ну, потому что...
Из-за бумажки, которые их, ну, еще раз, жгли и бросали, это действительно другие люди, это просто следующая стадия. Первые-то выходят действительно всегда что-то типа детей невинных, да. Но то, что, я говорю, из-за бумажки, которую никто не читал, которая их, в общем, в кабалу отдавала европейцам, это, ну, просто что в голове не укладывается.
Вы знаете, предыдущий час в нашем эфире был посвящен тоже вот... попытки разобраться, есть ли определенные сценарии, и речь шла, естественно, о Гонконге, о Китае. Сейчас мы также внимательно следим за тем, что происходит в Гонконге. И, вы знаете, мне очень понравилось то, что Китай на протяжении 25 лет после развала Советского Союза этот опыт пытался оценить и всячески пытался понять, как не допустить того, что могло бы произойти Вот, пожалуйста, в результате и сегодняшних событий. Видимо, к какому-то выводу они пришли, если этого не допустили. Тогда возникает вопрос.
Они раньше пришли, они пришли еще, Тяньаньмэнь, нет уже результата анализа.
Да вот именно, вы подождите еще, там медленно процессы идут исторические.
Хорошо.
Китаю 5000 лет.
У нас меньше минут остается. Пожалуйста, Леш, насколько я знаю, ты
хотел... У меня просто очень хорошая новость. Значит, буквально послезавтра, 10 октября, исполняется 75 лет с тех пор, как Вильнюс стал столицей Литвы. И подарили ему, естественно, Советский Союз, отняв у поляков. И просто я хотел бы приветствовать их словами Вячеслава Ивановича Молотова, тогдашнего председателя правительства и министра наркома иностранных дел. Литовское государство с его населением в 2,5 миллиона человек значительно расширяет свою территорию, увеличивает на 550 тысяч человек свое население и получает город Вильно, жителей которого число жителей которого почти в 2 раза превышает население теперешней столицы Литовской
Республики. Я благодарю всех, кто собрался в этой студии. Продолжение дискуссии на сайте kp.ru.
Национальный вопрос.